Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию рассказы протоиерея Алексея Лесняка в исполнении актера Московского православного театра «Глаз» Виктора Золотонога.
Покровские летуны. Потрепанная полукруглая «Волга» с оленем на капоте не спеша плывет по укатанному проселку. Я сижу рядом с водителем. Пономарь Алексей Семенович царствует за нашими спинами на огромном диване, точно секретарь райкома. Осень выдалась на редкость сухая. Справа облетает посадка, слева чернеет перепаханное поле. Одолевает дремота. Хорошо должно быть медведям. Нас везут в Покровку на похороны, а они, жирные и довольные, засыпают сейчас в своих берлогах под шелест золотистой листвы. Путь не близкий, и чтобы разогнать сон и скоротать время, заговариваю с водителем, мужичком лет 60. «Вы тамошний?» «Покровский?»
«Да».
«Тогда, наверное, должны знать, почему вас, покровских, зовут летунами».
«О, это действительно история любопытная».
Он приосанился, поерзал и принялся за рассказ.
«Было это еще при Сталине, сразу после войны. Я тогда мальцом был, но прекрасно все помню. Никто теперь не разберет, откуда, но появилась в нашем сельце монашка, не монашка, чернушка, не чернушка, короче, бабка. Вся в черном, юбка по земле волочись. Бодренькая такая старушенция, палка у ней сучковатая и котомка. Повадилась, значит, эта старуха шастать по дворам. Зайдет в дом, поднимет кривой палец к потолку, и, знай, проповедуют, да так грозно, словно поп какой. «Кайтесь, — говорит, — грешники, — скоро суд Божий, все пропадете». Ну, кто понабожней, те слегка струхнули. «А когда, — говорят, — суд-то этот?»
«В среду».
«Завтра, что ли?»
«Завтра», — говорит. «Раздайте свои пожитки соседям, а сами в одном из подним лезьте все на крышу. Подымется страшный ветер, опустится черная туча. На ней Бог. Кто раздаст все, тот лезь к Богу на тучу. Он спасет, а кто не послушается, тому гореть в гиене. Горе безбожникам и коммунистам!»
Ну, деревенька-то наша невелика была, дворов этак полста. Бабка всех обошла, страху напустила. А после войны дело было. Мужиков-то мало. Так, старички бородатые, бабы да и ребятишки. Весь день про страшный-то суд судачили. Кто верит бабке, кто не верит. Кто испугался, кто смеется себе. Так день и прошел. Ну, а как стемнело, тут вовсе боязнь взяла. Суд-то, он ведь уже с утра начнется. А вдруг бабка не соврала? Смотрю, бабы в потемках по задам шастают. Все с узелками да с мешками. Это они, кто понабожней, раздают, значит, скарб. Ну, жили-то бедно, и раздавать вроде нечего. А нашлось-таки кое-что. Безбожники и рады, неси нам все. У вас, дураков, завтра конец света, а у нас нонче ваша барахлишка. Неси, неси. Туда-сюда, уже утро. Солнце поднимается. А деды, бабки, вдовы, кое-какие уже на крышах сидят, все в одном исподнем, молятся себе. То-то хохоту было. Безбожники и партийные веселились. Вот, мол, дураки. Раздали все, да еще и перед всем селом в одних подштанниках. Те молятся, эти смеются, а конца света все нет и нет. Кое-кто уже из крыши слез, но тут началось. Не пойми откуда, ветер поднялся страшенный, за ним и туча опустилась. Темно так сделалось, жутко. Туча вся сверкает, гремит, да нависла еще так низко-низко. Вот тут-то безбожникам не до смеху стало. Кинулись было они барахло свое раздавать. А кому? Никто ведь не берет, дураков нет. Ну, может, и так Бог в рай возьмет. Поскидали все с себя портки и в одних подштанниках на крыше. И давай себе рыдать да голосить. Молятся, молятся. А гром такой поднялся, аж мурашки по спине. Молнии лупят, земля трясется, жуть. Ну а когда дождь хлынул, тут уж ясно стало — всемирный потоп. Не сбрехала бабка-монашка, дай бог ей здоровья. С небес настоящий водопад, тут уже спасаться надо. Соседних домов не видать, позакрывали все глаза и на тучу попрыгали. Вот. Потому всех покровских летунами и кличут. Да. «Да, действительно, летуны», — говорю водителю, и жду продолжения истории. Но он насупился, молчит. Не выдержал Алексей Семенович. «Ну, и как же вас Бог судил?» «Как-как? Да никак. Тучу ветром сдуло, дождь кончился. Смотрю через плетень, соседи мокрые, злые, в грязи возятся. Бабку проклятую матерят. Кое-кто ее искать кинулся. А где ж ты ее найдешь? Когда все умылись и обсохли, пошли по дворам свое, значит, барахло обратно требовать. А идти как? Все ж роздано, надеть нечего. Так и блукали все в подштанниках. Вот такой, значит, суд. Я оглянулся на Семеныча. Он закусил губу, чтобы не смеяться. И мне повеселело, дремота отбежала. «Ну, — спрашиваю водителя, — а вы-то где были при конце света?» «Где-где?» — не без иронии разозлился тот. «Не зря же мы все как один зовемся покровские летуны. Мне, правда, повезло, я с небес в навоз шлепнулся, там мягко. А вот тетка моя, та на дрова угодила, ногу сломала». Очень уж в рай хотела. Царство ей небесное. — Что, померла? — Нет. То есть... Тогда все обошлось. Это она теперь. Ее отпевать едем. Вы уж, батюшка, помолитесь, чтоб Бог ее того к себе взял. Очень уж хотела она, чтоб в рай. На пригорке за оврагом показалась крохотная деревушка. Десяток кривобоких домиков. Все, что осталось от Покровки. Помолимся. пельмень. От холода у Семёныча посинели губы, а у меня уши. Кадильный дым не тает, висит снопами в воздухе. В открытые царские врата видны застывшие огоньки на лампадах семисвечника. На улице мороз. Все живое жмется ближе к теплым печкам. В такие зимы обязательно замерзает насмерть хотя бы один человек. Перед нами наспех сколоченный необитый и необструганный гроб. Отпеваем пристывшего в сарае односельчанина. Веселый был человек, и звали его весело Пельмень. Он сейчас лежит и беззаботно улыбается. За моей спиной со свечой молится сестра радостного покойничка. Рядом с ней племянница. Чуть поодаль качается пьяный футбол. На аналое повис в слезах топтышка. Звенит кадила. Интересные у них имена. Семёныч пытался записать новоприставленного в тетрадь сорокаустов и долго вопрошал футбола, как звали покойного. Тот держался за окно свечного ящика и вещал. — Ты чё, отец, пельменя не знаешь? — Пельмень. — Я говорю имя. Ну, как его зовут? — допытывался Алексей Семёнович. — Глупый ты, что ли? Я ж тебе толкую. — Пельмень. Вмешалась сестра. Иваном крестили. Семёныч записал новоприставленного Ивана и ухмыльнулся. — Пельменя не знаешь. Кто ж его не знает? Знаменитый покойничек. У меня мешок картошки увел. У соседа уголь почти весь перетаскал. Все натопиться не мог. Хор приступил к канону. Мы с Пономарем запеваем. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». Сестра и племянница крестятся, жалеют усопшего. Когда новость о том, что пьяный пельмень замерз, облетела село, многие облегченно вздохнули. Теперь можно кур не замыкать и спокойно оставлять у порожков на ночь рваные галоши. Топтышка с горя пропил кусок алюминиевого громоотвода, который покойник когда-то спилил с церковной колокольни. Сестра устало смотрит на гроб. Про нее селяне решили, что она отмучилась. Прекратились дебоши, вытрезвители, бесконечные кореша-оборванцы. Закончилась заупокойная Ектенья. Хор запел кандак «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего». Семёныч вступает басом. «Иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Вот ведь как получается. Мы теперь просим, чтобы Господь поселил пельменя в раю со святыми. Помнится, однажды новоприставленный Иван решил взяться за свое христианское воспитание. Подошел к свечному ящику и купил брошюрку «Как молиться от пьянства». Прочел ее и вызвался помогать при церкви. Алексей Семенович как раз собирался вешать большую трехрядную люстру в трапезную часть храма и взял пельменя себе в подмогу. Пока работали, пельмень рассуждал о спасении и трезвости, часто бегал до ветру. К вечеру Семенович не досчитался доброго десятка лампочек, а пельмень, спешно уползая на четвереньках, забыл в храме свою книжку от пьянства. Хор поет «Прокимин», содрогаюсь от холода. Сестра вздыхает, когда слышит слова апостола Павла, произносимые Семенычем. «Братья, о умерших не скорбите, словно и прочие, не имеющие упования». В окошко постучала озябшая синица. Жуткая зима. Помнится, еще ласковым летом покойный пугал меня ею. Было это так. Мы с Алексеем Семеновичем купили немного досок. КамАЗ подъехал ко храму, и пельмень подрядился его разгрузить. Мы отлучились минут на 20. Когда вернулись, пельмень лежал пьяный, а над ним матерился водитель грузовика. Через пару часов, когда доски лежали в храме, к нам, отдыхающим на лавочке, приковылял проснувшийся, трясущийся пельмень и потребовал за работу на выпивку. Я ему отказал и вдобавок попрекнул лампочками. — Ну, подожди, поп, — прошипел тогда горе-грузчик. — Подожди, еще не зима. Зимой ты у меня попляшешь. Я тогда его не понял, даже забыл эту угрозу. Вспомнил только, когда выпал снег. В колокольне на досках лежала пара зимних шипованных колес. Весной я оставил их именно там. Теперь их нет. Вот и дождались зимы. Хор затянул вечную память. На лице покойного, постепенно оттаившим, нарисовалась гримаса. А нам все равно. На сороковой день его, как и всех нас, будет судить сам Спаситель. А нам остается крепкая и вечная память. Бивис, Батхит и прикладная химия. Иван Иванович из приезжих. Давным-давно, после института, распределился учителем химии в небольшую деревеньку и добросовестно трудился в школе уже не один десяток лет. В тот день от химика приятно пахло свекольным самогоном. Он сидел за своим столом кафедры и добродушно разглагольствовал перед восьмым классом о пользе химии.
«Разгильдяи! Учиться не хотите! Бездельники!»
Его речь спокойна и сладка. В классе человек 15. Им приятно видеть любимого учителя в незлом тихом настроении, а тот слегка косит, поправляет вытертый галстук времен Леонида Ильича и ласково поучает.
«Химия — величайшая наука. Если бы вы, лоботрясы, только знали, сколько полезного можно получить от нее».
В углу класса, через две парты ото всех, коротают время на своей Камчатке два второгодника — Бивис и Батхит. Вообще-то родители нарекли их Вовкой и Витькой, но по именам их мало кто звал. Поразительное сходство с героями развеселого мультфильма сработало, и теперь для одноклассников глупый Вовка был Бивисом, а тормозной Витька — Батхидом. Приятелей это ничуть не смущало. Их вообще мало что в жизни смущало. И поэтому теперь, когда одноклассники занимались кто рисованием, кто маникюром, кто просто игрой в подкидного дурака, они играли в мышь. Нет, не в компьютерную, в обычную серую мышь, изловленную Бивисом в школьной столовой. Они привязали к ее хвосту магнит, отломанный на медне от репродуктора в коридоре. Обоих веселило, когда несчастный грызун надрывался, еле волок тяжеленную ношу по шершавой парте. Всем монолог химика до лампочки, а тот все говорит и говорит: «Вот вы, бездельники, думаете, что глупая эта наука, а? Ошибаетесь. Бесполезная, а?» Снова мимо. «Был я еще пацаном, ну вот вроде вас. Так меня эта химия, ох, как забавляла. Вычитали мы с приятелем, как взрывы устраивать. Смастерили этакую бомбочку и подбросили своему школьному директору в кабинет, прямо в окошко. То-то хохоту было. Правда, уши потом долго трещали, и сидеть было больно. Вы спросите, как эту бомбочку сварганить? Иван Иванович окинул класс непослушными глазами и увидел, как на последней парте растопырили уши Вовка и Витька. «Ну что ж, скажу. Все равно вы, олухи, ничегошеньки не запомните. Химики вы мои, значит так. Берешь магний и напильником превращаешь его в опилки. Потом, это важно, берешь перманганат калия и смешиваешь с опилками. Ну, а потом дело техники, закручиваешь все это в бумагу поплотней, фитиль туда и поджигай. Это же, братцы, химия. Тут соображать надо. А вы...» Раздался звонок. Эх, как ни кстати. Наши Бивис и Батхед сегодня почти влюбились в эту самую химию. Когда они выходили из школы, оба были уверены в том, что Иван Иванович — клевый мужик. Как делать бомбочку, приятели запомнили, и потому двинули сразу в аптеку. За этим, ну, как его, ну, в общем, короче. В крохотной деревенской аптеке над хилым выбором пилюль и колоссальным ассортиментом никому не нужных трав царила крупногабаритная дама, тоже из приезжих, по фамилии Гершелис. Предпенсионный возраст и феноменальная точность делали ее спокойной. И хотя усы на ее лице устрашали, она все же была очень добра, особенно к детям. А посему, увидев вошедших Вовку и Витьку, она добродушно оскалила золотые фиксы и ласково пропела: «А, мальчики, здравствуйте! Володенька, как твой папа? Передай ему, что настойка боярышника закончилась». «Да не, мы не затем. Мы это... Нам по химии. Короче, надо этот, как его... Ну, скажи, Витек». Витек подкатил глаза и долго вспоминал мудреное научное название простой марганцовки. Наконец разразился: «Пергамот кальция. Во». Вовка взглянул на приятеля с уважением. «Голова, надо же, запомнил». Аптекарша все поняла правильно. «Кальция? Кальция, мальчики, нет. Вы лучше творожок кушайте и рыбку. А бегамот где-то был. Ах, да вот он». Из гомеопатического шкафчика она извлекла крохотный сверточек с надписью «Бергамот» и какой-то зеленью на этикетке. Приятели взяли сверток, расплатились и счастливые отправились домой. Теперь все компоненты были припасены. Глаза у обоих блестели, ведь им не приходило в голову, что перманганат калия и пергамон кальция — вещи, в общем-то, разные. Такие же разные, как магний и магнит. Пилить магнит на опилки обычным напильником — дело нешуточное. За этим занятием друзья провели в Вовкином сарае не один час. Когда окончательно уморились и набили мозоли, Витька предложил: «Слышь, упырь, чё-то не пилится. Давай так насыпем этого, как его, пергамона, да и все». «Точно», — подхватил Вовка. На огромный лист они положили многострадальный магнит, насыпали на него невинный бергамот. В качестве кальция решили положить творожку, как советовала аптекарша. Для этого Вовка приволок из дома свежего, только что сваренного творога, целую кастрюлю, и вывалил ее на смесь магнита и пергамота. «Вот теперь настоящий пергамот кальция». «Угу». Приятели завернули гремучую смесь в известный альбомный лист, обмотали сверток паклей, той, что хорошо тлеет. «Чем не фитиль?» «Угу». И отправились бомбить директорский кабинет. Вечером одноэтажное здание школы пустовало. В кабинете директора была открыта форточка. Бомбисты подожгли паклю Бигфордов шнур. Едкий вонючий дым попал в глаза, и они смекнули: пора бросать, не то рванет прямо в руках. Взрыв-пакет влетел в форточку и шмякнулся на директорский стол противной сырой лепешкой. Дым от тлеющей пакли наполнил кабинет и струился из форточки. Приятели залегли за углом и заткнули уши, чтоб это, ну, типа, не поконтузило. Ветер срывал с тополей последнюю желтую листву, гнал по небу табуны дородных облаков, похожих на аптекаршу. Месяц глядел вниз на малолетних террористов и улыбался. В эту октябрьскую ночь они разочаровались в людях и в правоте учительских слов. А главное, поняли, что химия — это отстой. На следующий день после шестого урока уставший педагог Иван Иванович по привычке заглянул в кабинет к своему приятелю, школьному директору. Тот перебирал на столе мокрые папки, на которых блестели жирные пятна. Уборщица Марья Ивановна оттирала от стен творог. — Ты представляешь, Иван, какая-то падла швырнула на стол творога чуть не кило, да еще вперемешку с какой-то гадостью. Стала ту форчму со стола сгребать, смотрю, магнит, тот самый, что вчера от матюгальника отвинтили. Паленый паклей несет, хоть нос затыкай. Узнаю, чьих рук дело, высеку. Иван Иванович сначала посочувствовал, потом задумался, затем захихикал, а после захохотал так, что директор и Марья Ивановна переглянулись. Он смеялся и смеялся, так что в конце концов от хохота прослезился. Полез в портфель за носовым платком и извлек оттуда завернутую в тот же платок знакомую мышь, умишленную. Всю ученическую благодарность. Исповедь табашника. Солнышко село, мир остывает, погружается в прохладу. Оживают сверчки, звенят, как сумасшедшие после смертельного дневного зноя. Пробуждаются лягушки, горланят, зеленые, где-то вдалеке. Воют коты, пищат комары. Природная живность вещают миру о том, что палящий зной никого не сварил и не изжарил. Всякая дикая тварь исполняется ума и прячется от солнца до вечера, прямо как греки. И только мы, я, Алексей Семенович и его тезка Палыч, целый день провели в трудах. Мы строгали и пилили, пилили и строгали. И вот теперь перед нашим храмом возникла добротная сосновая скамейка. Рядом с ней урна для бычков. Мы втроем обсиживаем скамью, любуемся урной и не можем надышаться остывающим воздухом. Вот только комары. Новая урна радует глаз, так и хочется швырнуть в нее окурок. Но мы с Семеновичем убежденные некурильщики. И не важно, что поговаривают, будто нет греха в табаке. Есть грех в пристрастии к нему. Каждый для себя этот вопрос решил сам, с одинаковой пользой здоровью. Со мной и Пономарем все ясно. Но почему не курит наш сегодняшний соратник и гвоздодер Алексей Павлович? В нашем селе и вдруг некурящий пенсионер. Семеныч словно угадал мои мысли и полюбопытствовал. — Палыч, а ты давно не куришь?
— да почитай со студенчества. Помню, это в юности отправили нас от железнодорожного техникума за практикой в Казахстан. Практика, конечно, так. Название одно красивое. Собирается нас, лоботрясов, бригада в 6 человек. Берем с собой кувалды, ломы, вот такенные гаечные ключи, и бредем себе по путям от станции до станции. Где костыль подобьем, где стык подтянем. Вот и вся тебе практика. Бывало, ходим целый день, кругом степь. Днем солнце, прямо как сегодня, гляди, сваришься. К вечеру чуть не мороз. Какая-то зараза в степи воет, не то шакал, не то волк. Жутковато. И главное, километров на 50 вокруг, ни души. Ходили мы по путям уже, почитай, 2-ю неделю, когда у нас у всех кончился табачок. Ох, и тяжко стало. Курить охота, жуть. И ни купить, ни стрельнуть негде. Куда ни плюнь, степь да вонючие шпалы. Но мы-то молодые, покрепче. Терпим, значит. А вот бригадир наш, он уже и чертополох пробовал заворачивать. И еще какую-то гадость. Все не то. Весь скрючился, страдает. Идет бедный, стонет. Курить, курить. Скулит страдалец. А где взять? Как-то слышим мы, рельсы загудели. Вдалеке сзади нас поезд. Мы решили привал себе устроить. Сошли с путей, расселись на земле, достали паек, закусываем. Бригадир тоже уселся, грызет сухарь без аппетита, давится. Вдруг как вскочит, ожил, скинул с себя сапоги, размотал кумачевые портянки, где и разжился-то такими, уж не знаю, примотал их к лому и наперерез поезду. Машет ломом, стой, орет, тормози. Состав большой, несется, гудит. Этот, зная себе, бежит навстречу, флагом своим машет. Откуда сила взялась? Стой, да стой. Засвистели тормоза, видать, машинист перепугался. Мало ли что, может, пути разобрали, может, еще что. 300 метров поезд тормозил, а бригадир наш перед паровозом с ломом все задом пятится. Наконец поезд встал. Машинист пожилой, весь напуганный, спрыгнул. Подходит к нашему бригадиру, а тот, может, чуть постарше нас. Красивый парень, статный, бреется уже. — Что, — говорит, — стряслось, сынок? А сынок ему: — Извини, отец, закурить нету. Машинист будто не понял, глазами хлоп-хлоп, а наш ему: — Табачком, — говорю, — не богаты? — Табачком? — Табачком. — Значит, табачком. Машинист заскрипел зубами. — Табачком, — говоришь. — Ах ты, сопля, я тебе сейчас дам табачком. Табашник поганый. Паровозный закатал рукава и на табашника. Тот пятится. — Ты чего? Чего это ты? Пятился, да как дунет наутек вдоль поезда. Машинист за ним. Потом поезд свистнул и застучал по своим делам. В зарешеченных окнах урки со смеху лопаются. Немного погодя, и курильщик наш воротился. Морда набекрень. Вот
почитай, с тех пор я и не курю. Надо сказать, доволен. Сам себе хозяин. Вот помню еще при Горбачеве, когда с куревом туго было, они табашники. Мать родную на затяжку сменяли бы. Предложи. А я вот независимый, как монгол, хожу себе, посвистываю. Да, это говорят только, что, дескать, бросить трудно, уши горят. Горят — это верно, но бросить, однако, можно. Думаю, если б он тогда мне морду не свернул, то есть бригадиру нашему. Рассказчик осекся, смутился. Мы с Семеновичем переглянулись и расхохотались. Долго не могли успокоиться. Даже скулы свело от хохота. И смущенный Палыч глядел на нас, глядел, да и заулыбался. Запад розово светился, над селом тянет легким дымком. Ладони с непривычки горят от занос. Хорошо, только комары одолели. Техпомощь. Отец Георгий из села Горянина, человек благочестивый. Его храм возвышается над селом и отражается в пруду. Бывало, напечет батюшка сам просфор, поставит супругу петь на клиросе и служит себе, молится. Господь ему внемлет. Дома Божий дар, шестеро детишек. С маленькими раньше было тяжело, а сейчас кто замужем, кто учится, кто в армии. Сейчас дома один Давид, которому уже 6 лет. Вот и в то утро отец Георгий по обыкновению служил. Давид хозяйничал дома, запалил у крыльца кирогаз и варил поросячью тюрю в ведерном чугуне. Помощник. Он уже погасил фитиль и бросил чугунок остывать, когда услыхал за забором красноречивые проклятия. Немолодой рыболов-любитель, похожий на городского, посреди улицы пинал свой мотоцикл и плевал на него. — Вот, делают. Главное, почти новый, а сам глохнет и глохнет. Рыбак выругался, плюнул и, почесав затылок, полез в инструментальный ящик. Давид немного постоял у калитки, посмотрел, как горожанин извлекает оттуда интересные звонкие ключи, замасленные тряпки и отвертки. Но потом рыбак зачем-то уткнулся в инструкцию по эксплуатации. Мальчику стало скучно, и он пошел кормить своих любимых поросят. Ему нравилось смотреть, как те, учуяв харчи, визжат и толкаются, а потом суются в корыто, накрываются ушами и чавкают. Потом Давид отправился в дом ставить чайник и с крыльца увидал, что к мотоциклисту вышел их сосед дед Лукич. Мальчуган наспех глотал горячий чай, очень уж хотелось посмотреть, чем кончится история с мотоциклом. Техника ему нравилась. Когда Давид управился и вышел за калитку, Лукич уже выкрутил свечи и ласково матерился на них. Главное, елки, искра есть, свечки-то как новые.
Конечно, как новые, я этот ежак в 89-м брал.
Вот елки. Давид подкрался к ним сзади и, затаив дыхание, наблюдал, как Лукич разбирает новый мотоцикл по болтикам.
И бобина елки хорошая, и провода как новые. Ну да, как новые, вот елки.
Потом Лукич вернул свечи, заставил рыбака жать на стартер. И рыбак принялся жать. Он скакал козлом возле своей техники, упрямо скакал, настойчиво. На лбу проступил пот, нога вот-вот отнимется. Появилась одышка, но он не сдавался и прыгал. Лукич меланхолично смотрел на фыркающий двигатель и чесал затылок. Счастья в жизни не было.
— Хорош. Сейчас карбюратор разберем. Если не поможет, ты эту свою технику вон в пруду.
Елки, утопи. Запаленный мотоциклист напрягся. Жалко любимую вещь. На пыльную землю ложились части карбюратора. Лукич разобрал его весь, вывалил детали в пыли, покурил и, вздыхая, начал собирать обратно.
Вроде все рабочее, елки, как новое.
Ага, как новое. Старик Лукич — моторист широкого профиля. Многим соседям он был единственный в селе техпомощью. 5 минут, и движок снова в сборе.
Ну-ка, заводи.
Рыбак снова принялся раз за разом прыгать на стартер. Бесполезно. Затем вдвоем с Лукичем они толкали пыльный ежак по улице взад-вперед. Мотоцикл фыркал и не заводился. Наконец Лукич взвился.
Тьфу на твой мотоцикл, у меня самого, елки, свиньи не кормлены, а я тут с тобой.
— Ну как же, — возразил Белогородской. Но дед его оборвал.
— Вон, видишь, пруд у церкви, отволоки его туда и утопи, все.
Хозяин затосковал. Еще бы. Подкатил мотоцикл к изгороди Лукича, уселся на лавочку у его калитки, закурил, задумался и принялся плевать в землю. Потом потер возле сердца и позвал через забор. — Слышь, Лукич,
а когда от вас автобус до города?
— По воскресеньям. Рыболов ужаснулся. — Сегодня же пятница.
— Ага, елки, пятница.
Громыхая в сарае ведрами, прошумел Лукич. Мотоциклист сник. Давиду стало жалко несчастного мотоциклиста-рыбачка, и он подсел к нему на скамейку.
«Эхе-хе!»
— вздыхал тот и курил. Мальчишка тоже принялся тоненько вздыхать, так, чтоб его заметили. Но его не замечали. В своем горе много ли мы кого замечаем? Давид повздыхал, да и не выдержал. «Давайте я вам помогу». Несчастный повернулся к нему.
«Ты?»
«Я?»
«А ты разве разбираешься?»
«Я просто помогу, и все».
— Лукич,
— позвал мотоциклист деда,
— это что за пацан тут? Он что, в технике соображает?
— Ага, соображает, — съязвил тот.
— Это Поповский сын. Он тебя сейчас молиться заставит.
Весь в отца. Тот же всех, елки, задолбал. Молись да молись. Мотоциклист, уцепившийся было за соломинку, ощутил падение зыбких надежд, а мальчик не унимался. Хотите, заведется? Хотите? Несчастный молчал.
Ну, давайте помолимся,
и заведется.
Ну, давайте.
Я же знаю, я пробовал. В разных вещах помогает. Мотоциклист упорно молчал и начинал злиться.
Я вот один раз помолился, и у меня поросенок поправился, а мама говорила, что сдохнет.
Мотоциклист заиграл желваками. Уйди, пацан. Уйди от греха. Мальчуган не унимался. «Ну, давайте помолимся. Бог поможет. Бог всем помогает». «Сейчас уши откручу», — рассердился мотоциклист. «Уйди».
«Уйду», — залепетал мальчик, чуть не плача. «Помолимся, и я уйду, сразу уйду».
«Ладно», — жалился рыболов. «Что делать-то нужно?»
«Просто перекреститесь и скажите: Господи, помилуй, и помоги мне, пожалуйста».
«И все?»
«И все.
И сразу отлипнешь?»
«Да».
«Ну, добро».
Мотоциклист выбросил окурок, оглянулся, не видит ли кто, махнул крестное знамение слева направо и прошептал: «Господи, милуй, помоги мне, пожалуйста».
«Все?»
«Все». Давид свел.
«Ну, теперь проваливай».
«Ладно, я буду проваливать, и вы тоже езжайте».
«Как же я уеду? Автобус только в воскресенье».
«А вы на своем Юпитере. Его же Бог починил. Попробуйте».
Чтоб окончательно отвязаться от прилипучего пацана, мотоциклист устало поднялся, тыркнул стартер, ишь Юпитер, чихнул, закашлялся и затараторил свое дрын-дын-дын-дын.
Не дожидаясь, пока заглохнет, рыбак вскочил в седло и умчал из села. Шавки завизжали, высыпали из всех подворотен, бросились было следом, да где там. Когда растаял бензиново-масляный дым, Лукич с ведром вышел из сарая, поглядел вдаль на большак, почесал затылок и плюнул. Тьфу, елки, чертовщина какая-то.
Зимнее тепло. За окошком холодрыга, завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу, только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики. В печи полыхают дрова, в трубе поет ветер. Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами. Соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь. Признаться, даренные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении, своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на недосуг, а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал: «Михалыч, какая добыча на этот раз?» «Грузди пошли». Позднее снова интересовался: «Теперь что, Михалыч?» «Да вот, успенские поперли». Лето уже заканчивается, если успенские опята поперли. Вот уж и успение на носу. Не за горами и осень. Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди. А Михалычу новое удовольствие — осенние повылазили. Прошедшее лето выдалось холодным, но погребничать, или, как придумал мой приятель, поучаствовать в погребении, однажды случаем улыбнулось. У приятеля как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков. Словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь.
Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем. Дивный осенний лес. Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой товарищ сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу повстречали ужа. Он полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули. Благодать-то, а тишина-то. Ежик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками. «Век бы отсюда не уезжал», — выдохнул я, и мой напарник эту мысль поддержал. «Зимой такие воспоминания согревают куда твои валенки. У своего дома напротив, по колено в снегу, топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросы. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос, так что случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, беломор, фуфайка. Зато осеннего ежика помню как родного и ужа с белкой. Хоть портреты пиши. Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили умные опять сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропадало. Или проходимцу ежу не досталось. Запах леса пьянит, голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад на землю захочется. Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в небесном царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог, целый Бог, а в нем все. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова счастье. И оно не заканчивается, потому что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а
посмотреть сейчас вокруг. Из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется. На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый собор лесного духовенства. Приятель мне их представил. Перед нами весьма деликатесные грибы, звать их зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята? До чего же им подходит это простонародное название? Если приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу священную компанию от грядущей лесной ночи и поспешили к машине. Хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут. Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда осенью мы тоже устроили себе похожий уют. На сковородке шкварчали коллеги-попы, на крыльце посвистывал самовар, неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали литераторов, перемывали кости политикам, не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню как родного, и белку тоже. Тепло.
Вы слушали чтение рассказов протоиерея Алексея Лесняка. Читал актер Московского православного театра «Глаз» Виктор Золотонок.